Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами продолжим читать недельную главу Вайшлах, продолжим читать о трагической истории Дины. В прошлый раз мы читали о том, как Дина вышла посмотреть на дочерей той страны, на дочерей ханаанских. Ее увидел сын местного князя Шхем бен Хамор, воспылал к ней страстью, взял ее, изнасиловал, затем влюбился в нее, говорил ей сладкие речи, она так или иначе осталась у него дома, а он вместе со своим отцом пошел вести переговоры о том, чтобы взять ее в жены с сыновьями Якова. Его отец сделал предложение, в общем-то, коммерческого характера. И он сказал: мы вам предоставим здесь всевозможные гражданские права, заключим договор о дружбе и экономическом взаимовыгодном сотрудничестве и всячески будем продвигать ваше экономическое положение. Его сын, влюбленный в девушку, которую он изнасиловал, сказал: скажите, какой угодно Колым, сколько угодно я готов заплатить, мне вообще ничего не надо, только бы мне найти милости в ваших глазах. Два таких предложения, и, наверное, отец очень недобро посмотрел на сына, который мешает ему заниматься экономикой и предлагает какие угодно деньги, так не ведутся переговоры. Сыновья Якова, обиженные, оскорбленные и чующие недобрые, отвечают на предложение отца и сына одновременно. И, как говорит Тора, отвечают с хитростью. В чем хитрость, пока читателю непонятно. Они говорят: у нас не принято отдавать дочь за необрезанного, пусть мужчина обрежется и все у вас пусть обрезываются, тогда мы будем сотрудничать и вообще станем единым народом. Эти слова нравятся и отцу, и сыну, они еще не понимают, в чем здесь коварство, мы тоже еще не понимаем, в чем здесь коварство. Отец и сын возвращаются в родной Шхем, сын уже сразу же обрезается, а мы читаем историю дальше. «В его Хамор вешхем бно, Эльшар Ирам, и пришли Хамор с сыном к воротам своего города, Вейдабру Аляншей Ирам Леймор, и говорили с жителями своего города, говоря: Аннаши Маэле Шлемим Гаметану, эти люди, они честны с нами. Обратите внимание, в речи, в риторике отца и сына, в риторике, которую они говорят в Шхеме, они говорят: вот у нас есть рядом семья, она уже данность. Никто не говорит про то, что надо предоставлять им гражданство или как-то уравнивать в их правах. Они тут уже есть. Вейшву баарец, и они живут в этой стране. Вейцхеруата, и они торгуют в ней. Веаарец инна рехават едаем лифанеем, и вот перед ними много земли. Мы будем брать у них дочерей, которые мы выбираем. И тех дочерей, которые захотим, дадим им. Отец и сын приходят с коммерческим предложением. Говорят: рядом с нами уже живет эта семья. Они, вот смотрите, как они разукрасили наш город. Какое-то большое для нас благословение. Давайте в экономических целях сделаем вот что. Как нам с ними вступить в экономическое сотрудничество? На том основании они с нами согласятся. Льет ли амихат, быть с нами одним народом? Если мы обрежем всякого мужского пола, как они это делают? Здесь нет ни слова о влюбленности Шхема в Дину, вообще ни слова о каких-то матримональных планах. Здесь говорят: вот смотрите, есть рядом семья, и если мы обрежемся, мы можем сильно экономически раскрутиться. Микнеем, викиньянам, и их скот, и все их имущество, кольбы и мотам, и вся их скотина, алюлануем, мы же сможем их вытянуть себе. Ах, на оталаем вы и швое там. Мы все у них сможем выцегать, все у них сможем обобрать их, но давайте согласимся на их предложение, и они останутся с нами. Идея такая. Эти соседи богатые, смотрите, сколько радости они детишкам нашим приносят, сколько благословения они приносят в наш город. Они уже давно, они здесь живут. Давайте, чтобы их здесь оставить, чтобы мы могли потихонечку их обобрать и все у них выдать, что у них есть, давайте обрежемся. Совершенно не то, о чем говорили братья, совершенно не то, что предлагали братья, и совершенно не то, что сам Хамор предлагал братьям. Предполагается чисто экономический союз. То есть, что хочет Хамор? Хамор хочет на основании случившегося, на этой трагедии раскрутиться, подняться экономически, поднять свой народ, ну и свой собственный статус. «Ваишмеу эль хамор вальшеем, и послушали хамор и шхема, бно, кол яцей шар геро, все, кто входит в их ворота, ваимлю кол захар, кол яцей шар геро, и обрезали всех входящих в ворота города. Всех, кто находится в юрисдикции этого города, они обрезали». Напоминаю, обрезали они всех, потому что они ждали от этого экономической выгоды. Здесь нету ни раскаяния за содеянное, ни желания примириться. Вообще не упоминается какой-то конфликт, который происходил между Яковом и Хамором, между сыновьями Якова и Шхемом. Вообще ничего нету, есть какая-то, опа, экономическая идея. И тем более здесь нету обрезания во имя небес и по заповеди Божьей. Просто давайте сделаем, как они, чтобы им не было сильно противно с нами. Такое действие происходит. Что происходит после этого? Постепенно все жители города обрезываются. Дина остается у Шхема во дворце, в доме, где бы она там ни находилась. В стане Якова вообще не ожидали, скорее всего, что Хамор и компания согласятся обрезаться. Возможно, коварство было в этом. Они ждали, что Хамор не захочет обрезываться, город не захочет обрезываться. Они встанут и уйдут. Во всяком случае, мы видим, что не по совету братьев, не как коллективный разум, братья Шимон и Леви начинают то, что они делают. «Ви бьем ашлиши», и было в третий день, «бэгаютам каевим», когда они болели, кто болел? Шхемцы болели после обрезания. «Вэйкху шней бне Яков, Шимон и Леви, ахей Дина», и взяли два сына Якова, Шимон и Леви, братья Дины, «иш халво», каждый свой меч, воевоу аль-ир, бетах воярго, коль захар. И вошли в город уверенно и убили всех мужчин. Страшный, ужасный геноцид. Теперь представьте себе. Итак, Дина изнасилована, насильники приходят, ведут переговоры. Сыновья пытаются как-то вытащить оттуда Дину, но их план коварства, может быть, проваливается. Они не получают то, чего хотели, проходит день, второй, третий, никто в доме Якова вообще ничего не делает. И тогда Шимон и Леви, два брата, про которых сказано «Ахей Дина», «братья Дины», почему так сказано? По отцу, конечно, братьев у Дины много, по матери у нее три брата, Рувен, Шимон и Леви. Рувен старший, но Рувен, как мы дальше увидим, Рувен человек немножко другого характера. Шимон и Леви – это те братья, которые старшие братья Дины. Рувен, Шимон и Леви – это все, что у Дины есть из братьев по матери. Помните историю, когда Лаван догнал стан Якова? Мы там читали, что Лаван по очереди заходил в шатер Рахели, в шатер Леи, в шатер Якова и в шатер каждой из рабынь. Из этого мы заключаем, что живут они отдельно, и каждая мама живет со своими детьми. Дети не такие уже взрослые. Шимону 14, Леви 13. То есть они, дети еще, многие из них рядом с мамами. Каждый растет в своей шатре. И поэтому Шимон и Леви ждут 3 дня. Думают, что сейчас Яков придумает, что будут делать другие. Что будут делать другие братья. Но Яков молчит. Через несколько глав мы услышим про то, как погиб Йосеф, и там сказано, что Яков разодрал одежды и сидел в трауре. Здесь Яков вообще молчит, ждет, пока сыновья вернутся. И, возможно, у братьев Дины есть такое ощущение, что за их сестренку никто и не переживает. Они к мечам рванулись наши руки, они нападают на город, город не город, на хамулу, на клан Хамора, убивают их всех, убивают всех мужчин, расчищая тем самым путь к дворцу или к дому. Вейт Хамор, Вейт Шхем, Бно, Аргулиф и Хелев, и Хамора, и Шхема, сына его, убили мечом, Вейкхоит Дина, мы Вейт Шхем, Вейцу, и взяли Дину из дома Шхема и вышли. Никто, кроме 2 любимых братишек, за Дину не вступился. Если мы послушаем голос, послушаем мелодию Торы, здесь Тора сама не говорит с осуждением об этих стихах. И давайте продолжим читать. «Бне Яков бау аль халалим, а сыновья Якова пришли, выявзу ир ашер тимуаху там, и разграбили город тех, кто оскорбил, кто испортил их сестренку». Здесь не совсем понятно по тексту, идет ли речь о тех же самых братьях, о Шимоне и Леви, или, узнав о том, что братья вернули Дину, налетели остальные братья разграблять город, чего уж там имуществу пропадать. И что они взяли? Эцунам, скоты их, и крупную скотину их, ветбакурам, ветхамурегем, и ослов, ветошер баир, ветошер весадейлаху, все, что в городе и в поле взяли. Можно возмутиться, какое мародерство, и сказать, ну ладно, Шимон и Леви защитили свою сестру, защитили поруганную честь. Что же с остальными, или это они же самые, зачем же грабить город? Мы читаем похожую историю в книге Бамидбар, историю войны с Мидьянами, когда Израиль, тоже, кстати, случай частного разврата, воевал с Мидьян, и там Всевышний сам благословил, и часть отмщения было разграбление Мидьяна. Мы прочитаем там точно такой же, очень похожий, во всяком случае, список награбленных в этой главе в книге Бамидбар, кроме разве что ослов. Вообще, когда перечисливают трофеи, ослов перечисливают редко, но здесь, видимо, есть такой насмешка, такая колючка в адрес местного короля, которого зовут Хамор или осел. То есть братья утащили и ослов тоже. Итак, мы увидели, что Шимон и Леви сделали какой-то определенный налет по операции освобождения сестры. Они же или кто-то другой взяли и разграбили город. Ваитколь хайлам, ваитколь топам, этнашеим шаву, ваибузу кола шербабайт. И рабов, и все сосуды, и детей, и женщин, все разграбили. В один прекрасный день, на третий день, Яков, праотец, узнает об этом постфактум. Мы говорили о том, что сейчас наступает время, когда Яков, как действующее лицо, отодвигается на задний план. Якову очень не нравится то, что здесь происходит. И, собственно говоря, Торе, возможно, не нравится то, что это не нравится Якову. Мы об этом еще почитаем дальше. «Ваомар Яков аль Шимон ве аль Леви». И сказал Яков Шимону и Леви: «А карты мути, вы сделали меня мерзким, вы испортили мою репутацию. Лави шеини бешев аарец кнани, опозорили меня перед жителями земли Кнани, Уфризи, и они митей миспар, а я, у меня только горстка людей со мной. Вы не исфуаляй, и они соберутся против меня, вы икуни, и побьют меня, вы не шматы, и они увыйти, и буду уничтожен я и дом мой». С кем сейчас Яков разговаривал? Яков разговаривал со своими детьми, со вторым своим сыном Шимоном, с третьим своим сыном Леви, с тем, кому его родила не очень любимая, но все-таки жена Лея. Почему же Яков говорит, как бы отделяя их от самого себя? Мы это увидим и в дальнейшем, потому что для Якова дом – это в большей степени сыновья Леи, сыновья Рахели, простите. То есть это Бениамин и Йосеф, вот те, кто будет его сыновьями. Мы увидим это на протяжении всей истории Якова. Яков еще скажет 10 своим сыновьям: «Вы знаете, что у меня только два сына». Это сложность отношения Якова со своими детьми. Мы говорили: Шимон, Реувен, Леви растут в Иуда, и Дина растут в шатре Леи, Яков живет в шатре Рахели, вполне возможно, что папа для них несколько далекий папа, и в семье очень сложные, непростые отношения. Яков в глазах детей пытается за счет их сестры построить какие-то экономические отношения, выглядит, но все это довольно плохо. Да, скорее всего, именно сыновья Якова отвечали с хитростью. Яков, вполне возможно, согласен был разрешить ситуацию так, что Дина останется замужем за Шхемом. Нам очень трудно сейчас предполагать, что он думал. Есть разные мидраши. Мидраши хотят научить нас. Мидраши всегда учат нас, что эти люди нам пример. И очень часто учителя говорят: пример в хороших поступках. Для меня ясно, что это живые люди, которые живут как живые люди со своими сложностями. И для нас пример их хорошие поступки и не совсем хорошие поступки. Все то разное их поведение. Для нас пример. У Якова сложные отношения в семье. Это выражается в отношениях между его сыновей. Как почувствовали себя Шимон и Леви? Видимо, они почувствовали ущемленными, почувствовали, что за счет их матери пренебрежением к их сестре пытаются решить какие-то вопросы. И к освобождению Дины у Торы однозначно хорошие отношения. Здесь они нигде не осуждаются. Яков так и не примет до конца жизни их поступок. К разграблению города можно по-разному относиться. Есть много комментаторов, которые говорили: хорошо было освобождать Дину, нехорошо было грабить город. Некоторые говорили: вот же в войне с Мидьянами грабили город, это благословение Всевышнего. Можно увидеть, опять-таки мы проводили параллель, когда Сара оказывается у фараона, Авраам через это выходит с большим имуществом. И здесь, можно сказать, дети делают то же самое, только Бог наделил их уже определенной властью действовать, дал им силы действовать. Итак, Яков обрушивается со страшным упреком и говорит: ну все, теперь меня здесь все убьют, братья. Вот на этом упреке можно было и закончить сцену, но воля автора Торы Всевышнего была в том, чтобы последнее слово осталось за одним из братьев, который сказал в Емроу, а кизуная сэхутейну, разве как с блудницей, очень грубое слово используется, разве как с блудницей будет с нашей сестрой. То есть наша сестра не та, за счет которой вы будете решать какие-то экономические проблемы, вы будете решать какие-то государственные проблемы. Мы заступаемся за честь нашей сестры. Дина возвращается в родной дом, почти совсем исчезает с горизонта. Яков, не знаю, как относился к этому до, но она не существует больше ни для кого. Она упоминается в списке людей, которые спустились в Египет. То есть она, проживая еще какое-то время, была членом семьи. Не все комментаторы рады тому, что она осталась еврейской историей. Поэтому есть мидраши, которые говорят, что она стала женой Иова. Есть те, которые говорят, что Дина зачала от Шхема, да-да, вот в таком юном возрасте, и родила девушку по имени Аснат, которую Яков отправил в Египет, и она в будущем станет женой Йосефа. В общем, комментаторам сложно Дину куда-то деть. Некоторые говорят, что она стала женой Шимона. И, в общем-то, история с Диной часто становится лакмусовой бумажкой для того, чтобы понять, кто человек, с которым ты говоришь, в плане того, что он говорит о Дине. Вот говорят, что взял ее Шимон, но женщина, которая однажды была с мужчиной необрезанным, уже не сможет от обрезанного получать удовольствие, и много-много-много похожих историй. Каждый говорит о Дине от избытка своего сердца. И это замечательно, что мы такие разные и разные вещи можем говорить. Сразу после этого Тора говорит о том, что комментаторы тоже это отмечают, что те события, которые происходят в жизни Якова, они происходят потому, что он задерживается со своим обещанием. Сразу после этого Всевышний обращается к Якову и говорит ему: «Встань, иди в Бетель, сделай там жертвенник, как я обещал, как ты обещал мне». И давайте почитаем это. «Вайомер Элоим аль Яков, сказал Бог Якову, кум але Бетель, вставай, поднимайся в Бетель, вешев шам, и там живи, веясе шам мизбеах, лель анира алеха беберхахеха мифне Исав, ахиха, и сделай там жертвенник Богу, который открылся тебе, когда ты бежал от Исава, брата твоего». Интересно, Бог не говорит, сделай мне жертвенник, а говорит, вот ты же обещал выполнить свое обещание тому Богу, тому представлению о Боге, который был у тебя, в которое оно превратилось, все свое знание о Всевышнем вложи в это. Всевышний по-прежнему учит Якова пользоваться своими благословениями на земле Израиля. «Вайомер Яков аль бейто ва коль ашер имо, и сказал Яков дому своему и всем, кто с ним, асеру эт элоэй нехер ашер бетохэхэм, уберите всех идолов, которые среди вас, вейтару вейхлифу симнатэхэм, и очиститесь, и очистите одежду вашу». Мы-то с вами думали, что Яков и его семья все единобожники, и откуда бы у них вообще взяться башкам. Комментаторы говорят, что Яков просто устражил законы. Теперь каждый подносик, на котором нарисовано солнышко, каждый кувшинчик, на котором нарисована луна, надо убрать. Вполне возможно, что грабя Шхем, ограбляя Шхем, евреям досталось много золота, разных других украшений и так далее, которые были связаны с идолами, идольской посудой и так далее. Яков говорит, давайте еще раз проверим свое имущество и давайте еще раз отберем и переберем вещи, которые не надо брать с собой. Венакума ванаале вейтель, и поднимемся и пойдем в Бейтель, веасешам мизбеах леэль, и сделаем там жертвенник леэль, аонеоти бьем царати, и сделаем там жертвенник Богу, который отвечает мне в дни бедности, в дни бегства моего, в ии и мади, который был со мной, бедерех ашер алахти, по всему пути, который я шел. Вейтену Альяков Кол, Алой Нехер, и дали Якову всех башков, которые были в руках их, Вейтен Замим и кольца, которые были у них в ушах. Многие кольца действительно имели охранное значение, это не борьба с кольцами в целых. Вейтману там Яков, Тахата, Эля, Ашер, Имшхем. И закопал их Яков под дубом, который в Шхеме. Почти пиратская карта, правда, да? Это делается для того, как говорят комментаторы, чтобы если кто-то под дубом вдруг нашел украшения, нашел каких-то запасы золотых вещей, чтобы он понял, что лучше не трогать, что заклято, и лучше вообще не прикасаться. В Иису, и пошли они, в Ии, Тахат Элюим, и был страх. Вот слово Элюим иногда в таких сочетаниях понимается как что-то великое. Иногда Руах Элюим, не Дух Божий, а сильный ветер, Эймат Элюим, не страх перед Богом, а сильный страх. Есть слово Рааш Элюим, шум великий, можно сказать, и был великий страх. Аля Арим Ашер Сиватеем, на всех городах, которые вокруг них, в Лератфуах Рейбны Яков, и не преследовали сыновей Якова. Это завершение истории, которая в какой-то степени отвечает на опасения Якова, который опасался, что вот сейчас поднимутся его убьют. Нет, либо это страх Божий, который всех останавливает, либо это страх великий, который всех объял, можно понимать так или иначе, но Якова никто не преследует. И оказывается, что его страхи, его сомнения, они неосновательны. Подтверждает ли это то, что сделали сыновья верно? Для меня это хороший знак в пользу того, что Тора одобряет действия Шимона и Леви. Еще одно действие, когда мы читаем, что и взял он Ривку, и вывел ее, и взял он, простите, Дину, и вывел ее, вынес ее из дома Шхема, Вайках, Вайце. Это обратное действие того, с чего все начиналось, когда Дина вышла, и он ее взял. То есть восстановил статус-кво, вернул ситуацию нормальное, в исходное состояние. На этом Тора заканчивает историю с Диной. Печальная история, из которой каждый сделает выводы по своему разумению. Каждый раз, когда перечитываю историю, то каждый раз, когда говорю урок, честное слово, слезы на глазах от этой истории. Я так люблю мою милую Дину. И так жалко ее и все, что с ней произошло. У меня у самого любопытная и любимая дочери. А мы на этом остановимся сегодня. Святой Благословенный благословит всех ищущих Его лица, исполняющих Его волю, всех тех, кто несет Его служение. Благословит вас, дома ваши, ближних ваших и дальних ваших. Благословит мужей ваших, жен ваших, детей ваших и внуков ваших, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек, всех, кто с вами. Святой и благословенный даст пропитание тем, кто нуждается в пропитании, исцелит того, кто нуждается в исцелении, укрепит того, кто помогает нуждающимся в исцелении, кто и работает в исцелении, врачей и служителей, укрепит учителей и тех, кто делится мудростью. Святой благословенный благословит вас, дома ваши, все, что у вас духовно, материально, душевно, всем обилием своих бесконечных благословений. Будьте благословенны. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.